вместе с вами пели этот интересный гимн, и думаю, что если вот и мелодию, и слова, и сердце, которое, думаю, что было прилеплено к этому гимну, сопоставить с теми позициями, с теми взглядами, которые сегодня предлагает общество для того, чтобы уйти от Голгофы, просто становится страшно. Просто страшно. На что люди меняют свое удовольствие? Действительно, друзья, это правильно. Церковь не имеет права забыть Голгофу, не имеет права. И как бы ни было тяжело, как бы сегодня не складывалась жизнь в обществе, как бы ни пытались Христа вывести из сознания, как бы ни пытались удалить Голгофу из христианства, друзья, у нас нет права не проповедовать Голгофу. Неудивительно, что Писание говорит, что Голгофа, слово о Голгофе, о кресте для людей этого мира, чем является? Безумием. И верующие призваны всегда понимать, с чем мы соприкасаемся, друзья, когда мы говорим о Голгофе. Мы людям безумие проповедуем, если говорить о том, как они воспринимают. Но Писание прямо говорит, что это же самое слово, одно слово для одних является безумием, причем в высшей степени, отсталостью, для других является силой. Удивительно, друзья, но это так. И о Голгофе наши сегодня размышления. Сегодня тема, которую хочется предложить, это тема «Практические шаги для прощения». Мы не уходим от Голгофы, мы именно о Голгофе будем говорить. На хлебопреломление есть желание, чтобы мы изучали послание Колоссянам, и мы продолжаем знакомиться с этим посланием. Сегодня у нас очередные стихи из 3 главы, 2 стиха, 12 и 13. Когда мы их прочитаем, я думаю, что для вас станет ясно, почему эта тема была избрана. Действительно, если забежать немножко наперед, надо сказать прямо о том, что невозможно говорить о нормальных отношениях между людьми, невозможно говорить о примирении, невозможно говорить о прощении, минуя Голгофу. Если мы минуем Голгофу, мы никогда не будем иметь правильное отношение друг к другу. И Павел, говоря о величии Христа в церкви, и это главная тема этого послания, а величие Христа заключается в том, что Он умер за грехи людей. Он прославился в этом, в церкви и будет прославляться. И поэтому неудивительно, что и наша с вами жизнь, она напрямую связана с Голгофой. Итак, Павел пишет здесь очередные стихи, которые мы прочитаем. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Я думаю, что ясно, что вот эта последняя фраза, которая прозвучала в прочитанном тексте, определяет все. То, о чем мы сегодня будем говорить. В стремлениях христианина к небесному, Павел говорит об этом в этом послании, в частности, в 3 главе, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. В стремлении к небесному, как воскресший со Христом, Писание обращает внимание на размышления верующих, на очень важные моменты. Каким образом вот это стремление к небесному может в моей и вашей жизни проявляться? Это не просто заявление «давайте мы будем», «да здравствует там народ», «да здравствует какая-то идея», какая-то идея. Мы к этому привыкли, друзья, мы понимаем, что за этой идеей ничего не стоит, кроме лозунгов. Христианство этого быть не может. Не «давайте», а Писание прямо говорит, если вы воскресли, то есть статус какой? Воскресший со Христом. Прилагайте старания. Это касается абсолютно каждого верующего. То есть заявление, что я ищу горнего, должно в моей и вашей жизни проявляться в конкретных проявлениях. Вот в чем оно проявляется? Павел говорит о том, что удалите земные проявления. Верующий, человек, когда приходит к Богу, он приходит со своим багажом, греховным, не так ли? А этого багажа очень много у него. И вот для того, чтобы действительно жить жизнью воскресения, Писание предлагает, удалите земные члены, блуд, нечистоту и так далее. Это наши ранние размышления, о которых мы говорили раньше. Далее Писание говорит о том, что наша новая жизнь во Христе, она напрямую связана с изменением наших отношений к другим. Мы говорили о том, чтобы удалить гнев, ярость, злобу. Далее Писание ведет нас к следующему и говорит, что в наших отношениях между верующими должна быть чистота взаимоотношений. Помните, мы говорили с вами на интересную мысль? Не лгите друг другу. То есть не поступайте неправильно. Это не просто не скажи неправду. Нет, это больше значительно. Не поступай неправильно. Не относись к нему неправильно. И вот эти рекомендации, которые мы рассматривали ранее, они напрямую, как ни удивительно, касаются чего? Моих отношений с братьями и сестрами. Невозможно верующему стремиться к Голгофе, не изменяя своих отношений, вернее, к небесному, не изменяя своих отношений друг к другу. И именно в этой сфере наших взаимоотношений, я думаю, что вы хорошо понимаете, одну из главных ролей, один из главных вопросов, какой? Вопрос прощения. Поэтому Павел нас к этому и приводит в данном очень интересном тексте. Вот именно этим желанием донести до нас одно, что мы не сможем строить правильное отношение друг с другом, если у нас не будет правильного восприятия другого. Думаю, что этим продиктована основная причина того, что мы с вами прочитали в этом тексте. И вот все эти размышления, о которых мы говорим, они подчиняются общей теме этого послания – главенство Христа. То есть, верующий человек, у тебя нет права думать по-другому. Диктатура? Нет. Это Божий промысел. Чтобы ты реально понимал, что на твоих условиях ты Богу не сможешь поклоняться. Вернее, ты будешь поклоняться Богу, извините, уточни, ты будешь поклоняться Богу, но Бог это поклонение не приемлет. Почему ты на своих условиях к Богу желаешь приобщиться? Итак, две мысли, которые хочется сегодня предложить перед тем, как мы вместе еще раз помолимся, и затем Божью заповедь будем вместе выполнять в доме молитвы. Первая мысль, она связана с первым стихом, стремление к небесному с небесными ценностями. Стремление к небесному с небесными ценностями. Стих 12, давайте мы еще раз напомним его себе. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение. Интересно, друзья, вот отметить и признать этот факт, как бы нам было неприятно это сделать. Никто из нас, и я в том числе, не приходит к Богу с пакетом Божьих ценностей. Никто. И это мы призваны помнить всегда, что мы приходим к Богу с испорченной природой. Поэтому неудивительно, что Павел призывает нас к этому, говорит, послушайте, но если вы стремитесь в небо, ну туда же со своими ценностями ты не пойдешь. И это сознание наше помогает отрезвить, изменить, освежить, чтобы мы понимали, потому что мы хотим на небо, правда? Мы хотим на небо, это правда, мы стремимся туда. Но Божий человек стремится на небо, понимая, что в небо мы с вами попадем только на тех условиях, которые Господь для нас определил. И никак по-другому. И никак не по-другому. Небесные ценности не приходят с рождением. Это я должен помнить. Я не прихожу с этим багажом к Богу. Я прихожу с противоположным багажом. От рождения у меня и у каждого человека только испорченная природа. Это правда. Писание говорит о том, что во грехах родила меня мать моя. Кто родится чистым от нечистого? И многие другие тексты ясно подчеркивают, что человек никто, какой бы ни был, какое бы положение в этом обществе он ни занимал, президент ли страны, академик, председатель какой-то организации, бизнесмен величайший, все абсолютно в этот мир приходят с греховной природой. Поэтому ни у кого из нас нет преимуществ. В этом случае мы все равны, это точно, все с греховной природой мы приходим. Это факт. Небесные ценности не приходят с рождением. Интересно отметить, что Павел показывает на интересную деталь. Ответственность имеющего небесный статус. Позвольте пригласить вас немножко посмотреть на эту мысль. Мы изучаем с вами прочитанные слова. Мое положение или мой статус определяет мои действия. Если мы заходим в какую-то организацию, мы очень хорошо понимаем, что со мной говорят только потому, что у них есть свой этикет, правда? Есть свои требования, которые они не имеют права нарушить. И это нормально. То есть статус этого человека определяет его отношение к окружающим. Но если этот человек закончит работу и выйдет за стены своего предприятия, он уже настоящий будет. Это правда, друзья. А здесь он просто, вот статус его требует такие действия. Верующие христиане, если мы считаем себя верующими, позвольте спросить самих себя, а к чему обязывает меня мой статус? Ну, если я верующий, к чему он меня обязывает? Мое положение определяет мои действия. Сначала положение человека, а затем действие. Сначала статус, а затем действие. Если верующие понимают это по-другому, я искренне верю, что это будет серьезная проблема. Если мы думаем, что мы будем, если мы будем стараться и усердно стараться делать доброе, мы изменимся. Это ложь. Это ложь, это заблуждение, друзья. Сначала статус меняется. А потом этот статус определяет мои действия. Мы посмотрим с вами на интересные мысли, которые в данном тексте заложены. Смотрите, вот в чем эта ответственность проявляется, ответственность верующего. Павел говорит, облекитесь, это повеление, правда? А дальше? Очень сильная фраза. Как избранные Божьи? К чему обязывает мое избрание? Сделать конкретный шаг, не так ли, друзья? Если мы не избранные Божьи, не надо облекаться. Не надо играть вот эту игру какую-то непонятную. Но если мы дети Божьи, это повеление ко мне, к веку, ко всем верующим людям. Облекитесь, как избранные Божьи. Каков статус библейского верующего? Евангельского верующего? Давайте скажем, настоящего верующего. Какой статус? Избранный Божий. И никаких добавлений. Он избранный Божий. А если это так, что за всем этим стоит? Христос, когда избирал учеников, Он сказал им одну очень сильную фразу. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Очень сильные слова. Мои друзья, как в одном мы с вами одинаковы, что мы абсолютно все в этот мир приходим с греховной природой, мы все одинаковы. Независимо от того, в какой стране, в каком столетии, в какой семье, в каком государстве вы родились. В чем мы еще одинаковы уже как верующие люди? Что не мы Бога избираем. Это сильная фраза. А Он нас избирает. И в этом одинаковы. Почему вот эта мысль здесь звучит? Почему эта мысль здесь звучит? Для того, чтобы люди понимали свою зависимость от Господа. Мы много говорили о спасении, говорили об избрании, у нас нет времени сейчас повторять эти очень важные мысли, но мы сходим с прочитанного текста. Облекитесь, как избранные Божьи, а избрание – это не мое действие, меня избирают. Бог проявляет ко мне милость свою, через Слово свое, через Голгофу. Каковы характеристики библейского верующего? Я верующий, модно сегодня говорить. А где-то опасно, поэтому я никогда не признаюсь, что я верующий. Рассказывают про одного молодого человека, который христианином ушел в советскую армию служить. И когда он возвратился, спрашивают, ну, наверное, ты там говорил людям о Господе, это нормальное явление, что верующий должен о Голгофе говорить, правда? Должен говорить о спасении. Он говорит, никто не узнал, что я верующий. Это действительно, его можно в разведку посылать, никто не догадается. Но это же преступление перед Богом, друзья. 2 года бок о бок жить среди сотен солдат и уметь так замаскироваться, чтобы никто его не узнал. Верующие христиане, что мы можем сказать о нашем присутствии на местах жительства, где мы живем? О колледжах, школах, о работе, где мы работаем? Скажите, пожалуйста, нас знают, что мы верующие? Или говорит, верующий, и уже привкус идет там негативный. Интересно, какова характеристика верующего человека? Она не мной дана. И мы не можем здесь проголосовать. Давайте ему вот так вот скажем, что верующий такой будет. От этого ничего не изменится. Писание ясно говорит, какой верующий, какой он избранный, какая его характеристика. Первое, он святой. Мы прочитали, он святой. Почему он святой, скажите, пожалуйста? Потому что он маску святости на себя одел? Он свято выглядит, как мы иногда обманываемся? Он святой, потому что Бог его освятил через пролитую кровь Иисуса Христа. Мы себя никто святыми не можем сделать, поэтому это важно, друзья, чтобы мы не обманывались. Если мы думаем, что мы что-то на себе будем делать такое, что выглядит святыми, это моя святость. Она ложная. И в этом тоже мы равны, как верующие люди. Если мы верующие, Бог делает нас святыми. И только потому, что Он понимает, как эту святость даровать нам. И Он для этого сделал все через пролитую кровь Христа. Какой Он еще характеристика верующего? Он возлюбленный. С одной стороны, он святой, потому что Бог ему дал эту святость. Но уникальна еще одна характеристика. Он не тот, кто любит. Что мы прочитали? Он возлюбленный. Что это значит, друзья? Это кто-то к нему любовь проявил, не так ли? А кто к нему любовь проявил? И в этом верующие тоже одинаковы. Бог проявил любовь. Как это не уникально, друзья, что при всем том, какие бы мы ни были, у нас идет духовное взросление, формирование, но радость наша от того, что Бог любит. Эту истину, друзья, важно всегда нам помнить, особенно когда сильно тяжело. Особенно, когда мысли приходят, Господи, вот так тяжело, но почему? Я не имею выхода никакого. Дитя мое, успокойся. Это то, что делает Господь. Это великая характеристика, друзья, она утешает нас. Она утверждает верующего, что статус его перед Богом правильный. Он святой. Святой, он отделенный от греха и посвященный Богу. Слово «святость» это означает. Но в то же время верующий человек является объектом Божьей любви. Не забывайте, друзья. Поэтому, когда нам подумается так, что, Господи, почему ты мне столько переживаний, столько трудностей посылаешь, ты, наверное, от меня отвернулся, друзья. Это полная неправда. Своих детей Господь никогда не оставит. Он действительно их любит. Они возлюбленные. Они объект Божьей любви. Проявление ответственности верующего, в чем оно заключается? Одеть небесную одежду. Избран, как избранный Божий, облекитесь, так говорит Павел. Слово «облекитесь» буквально значение «одеть одежду на себя», «put on», «одень одежду на себя». Именно вот в этом значении это слово употребляется в обиходе, вернее, использовалось в то время. Одеться, самое ясное и понятное. О чем это говорит, друзья? Мне, допустим, это ясно показывает, что ты, верующий человек, должен пойти в небесный магазин. Там есть одежда. А пока ты еще такой нескромненький, ты как после грехопадения там смоковное опоясание сделал, но ты не понимаешь, что у тебя есть красивая одежда, которая тебя украсит. Я понимаю, что когда мы приходим в магазин, мы выбираем одежду, правда? И выбираем та, которая, как мы говорим, к лицу, к моей полноте или худобе моей, извините. К лицу моему, чтобы лицо как-то что-то там. Мы в этом очень хорошо понимаем. Так вот, наше понимание в одежде пусть поможет нам в правильном подходе к небесной одежде. Мы говорим, эта одежда к лицу мне, физическому лицу, физическому человеку. Друзья, а какая одежда к лицу верующему человеку? Как вы думаете, это я определяю? Нет. Бог забрал у меня это право, и у вас забрал это право. Не я определяю, не он определяет, не вы определяете. Господь определяет ту уникальную одежду, она красивая. Когда вот немножко коснемся деталей, в чем эта одежда заключается, вспоминаю Иосифа. Его папа так полюбил, что сделал ему какую одежду? Разноцветную одежду, она красивая, это не цыганская одежда. Но интересно отметить, вот эту разноцветную одежду Бог дает верующим людям. Она уникальная. Давайте посмотрим, подойдет, не подойдет она нам. Ответственность верующего – одеть эту одежду. Это моя ответственность, это ваша. Каким вы не были, какой бы я ни был, я стою перед фактом. Вот эту одежду Бог тебе предлагает. Вот эту одежду Бог тебе предлагает. Это моя ответственность, это ваша ответственность. Интересно отметить, что вот эта одежда, она есть в наличии. Ее искать не надо. Эта одежда есть в наличии. Это конкретная одежда. И в этом вопросе у нас нет права выбора. Может, категорично? Возможно, да. Но это правильно, потому что Бог лучше видит, какая одежда подходит своему ребенку. Когда у нас дети рождаются, мы же понимаем, что ребенку подходит, не подходит. Иногда, конечно, сопоставляем с возможностями кармана нашего, кошелька нашего. Но мы-то понимаем, верующие христиане. Нам надо, как детям, просто согласиться, что папа знает лучше. Папа небесный знает лучше, какая мне и вам одежда подходит. И эта одежда доступна верующему. Облекитесь в эту одежду. Если бы не было доступно, ну тогда не было об этом сказано, если говорить уже так логику дальше развивать. Эта одежда есть в наличии. Бог предлагает верующим одежду, в которой Он хочет меня видеть. Это интересно, друзья, достаточно. Бог верующим предлагает ту одежду, в которой Он хочет меня видеть. Вас хочет видеть. Давайте посмотрим, понравится эта одежда или нет. И вот эта одежда, Божья одежда, не для выбора, а для обязательного использования. Облекитесь в эту одежду. Не каждый в свою, не то, что вам понравится, тебе понравится. Это уникальная одежда. И я смелюсь сказать, она подойдет к любому человеку. Хоть к мужчине, хоть к женщине. Хоть к молодому, хоть к пожилому. Хоть к богатому, хоть к бедному, к любому подойдет. Это правда. Бог универсальную одежду предлагает. И, безусловно, у нас возникает интересная мысль, в чем суть этой одежды. Чуть позже об этом. Библейский верующий, под словом библейский, настоящий верующий, наверное, проще так, наверное, употреблять. Библейский верующий узнает другого библейского верующего. В народе поговорку, знаете, рыбак, рыбака видит издалека. Друзья, может ли верующий, Божье дитя, узнать другое Божье дитя? Как вы думаете? Ответ однозначно – да. А вот как он его узнает? Безусловно, перед нами стоит очень серьезный вопрос описания вот этой одежды. Писание не скрывает нас, в чем суть этой одежды. Описание небесного деяния, стиль вот этой одежды, покрой, как вам удобно называть, он не мной определен, он Богом определен. Итак, в чем красота вот этой одежды, которая предлагается верующим людям? Во-первых, очень коротко, это милосердие. Или сострадательность, другое слово его. Милосердие. Что это означает, друзья? Что это означает? Милосердие, я не могу быть к себе милосердным. Вы понимаете? Милосердие только действие по отношению другого. Когда милосердие надо проявлять? Когда человек очень нуждается во внимании, в заботе, ему тяжело. То есть это явное участие в жизни других. Итак, первый элемент этой одежды – это милосердие или сострадательность. Второе – благость или доброта. Значение этого слова на языке оригинала – благость или доброта. Скажите, пожалуйста, вы доброго человека узнаете? Скажите, а как вы его узнаете? Как вы узнаете? Ну, пофантазируйте немножко, подумайте. Вы-то говорите, а это добряк, у него на лице написано, правда? А к этому не подступись. Надо полгода искать дорогу, которую можно использовать, чтобы подойти к нему, чтобы он тебе улыбнулся. Рассказывают про англичан, что попали в это английское общество и хотели поговорить. Думал человек, который не знал английскую культуру, и в ходе вот этой встречи пригласили человека в гости. Хозяин сказал ему три слова за все время, сколько они были там. Этот гость потом делится со своим другом, слушай, говорит, я не могу понять. Пригласили в гости, казалось бы, пообщаться надо. Говорит, а с тобой, говорит, разговаривать, говорит, три слова сказал, говорит, радуйся. Он мог вообще тебе ни одного слова не сказать. Вот такая культура. Ну, это их культура, пожалуйста, приемлемо, пусть оно там принимается. Но если мы говорим о добром человеке, давайте скажем так, на лице это написано, правда? Это в жизни написано. Да дом его, это он никогда не закрывается. Да он каждому улыбнется. Он просто добрый сам по себе. Смотрите, какую уникальную черту одежды Господь предлагает для нас. Благость, доброта. Далее. Смиренно-мудрее, очень интересно. Значение этого слова – смирить разум. Вам удавалось это сделать? Предо мной стоит эта задача и сегодня. Потому что мой разум, он кое-чего уже там насобирал за 50 лет своей жизни. И он тоже хочет, имеет право на жизнь, правда? Он рвется, вот так надо поступить, вот так надо поступить. Но когда я читаю вместе с вами эти слова, я свои мозги, свой разум должен смирить. О чем это говорит? Потому что он бунтует, правда? Он же выдает свое, вот так надо сделать, вот так надо. Нет, нет, смири его. Я понимаю, что эту одежду, наверное, уже перестает нам нравиться, правда? Ну как так? Это же явный удар по кому? По мне самому, правда? По моему эго, по моему самолюбию удар. Это одежда, в которой Бог хочет нас видеть. Смири свой разум. Не думайте о себе, значение этой мысли, не думайте о себе, как о мудрейшем человеке, которому все должны приходить за советом, и так на поклон, рассказывает про одного молодого христианина, который просто заблудился в своем искании, желая получить христианское образование. Он говорит: я даже не представляю, я сейчас закончу вот это вот образование, это вот учебное заведение, и я приду вот в христианское общество, и я молодой, без бороды, без усы, буду сидеть, а вокруг меня будут сидеть старцы с бородами и будут спрашивать: брат, а как вот это понимать, а как вот это понимать? Человек заблудился. У него разум его произошел все, наверное, возможные там границы. Да нет, дорогой, ты вообще о себе неправильно понимаешь. Если ты думаешь, что твое образование, твое знание поможет тебе действительно быть разумным, ты ошибаешься. Ты ошибаешься. Кому Павел адресует эти слова? К верующим людям, к церкви. Смиряйте свой разум. Не думайте, что вы самый умный. Мы изучали с вами послание к римлянам, тоже этой темы касались, поэтому она для нас знакома. Еще один стиль или покрой этой одежды – это кротость. Или слово «мягкость». Я думаю, это вам знакомо. Нравится вам эта одежда, друзья? Скажу прямо, я хочу, чтобы она у меня была. Я открыто скажу. Потому что я понимаю, что Бог не хочет меня в другой одежде видеть. Моя коммуникация, мои отношения – они проявляют мягкость? Или так, мягко, но свое, я продавлю все равно? Мы об этом немножко позже будем говорить. И последняя характеристика этого небесного деяния – это долготерпение или воздержание. Причем здесь, вот под этим выражением, просматривается вот что. И об этом мы сейчас чуть позже будем говорить. Что нашего ближнего иногда надо не просто терпеть, а долго терпеть. И от чего-то воздерживаться. И об этом как раз дальнейшее рассуждение. Итак, мы с первым стихом только прочитанным познакомились. Далее вторая мысль, которая связана со вторым стихом. Практика проявления ответственности верующего. Первое, о чем мы говорили, к небесному, с небесным одеянием, с небесными особенностями. Второе, практика проявления ответственности верующего. Точнее, как практически проявляется процесс одевания в эту новую одежду. Мы немножко коснулись, что из себя представляет одежда эта. Но возникает вопрос, повеление-то есть? Облекитесь. Как облекаться? Как облекаться? Писание очень ясно об этом говорит. Посмотрите, пожалуйста, снова на текст Писания. Стих 12, который почитали. Итак, облекитесь. Это главное слово здесь. Дальше стих 13, два слова. Каким образом это нужно делать? Первое. Снисходя, второе, прощая. Вы понимаете, о чем пойдет речь? Писание очень ясно говорит о том, что надо сделать, а потом поясняет, как это надо сделать. То есть грамматически вот эти два слова, прощая, снисходя, это причастие, которые объясняют, как надо делать. Они отвечают на вопрос, как. Первое, что надо сделать, облекитесь. Второе, как это надо сделать. Позвольте пригласить вас немножко коснуться этих очень интересных мыслей. Надо отметить, что вот эти два слова, которые здесь, два причастия, снисходя и прощая, не означают, что ты можешь одно взять, а второе не брать. Или второе взять, первое не брать. Это то, что они оба должны иметь место. Итак, нет выбора. Каким образом я могу одеться в эту небесную одежду? Каким образом верующий, вы можете одеться? Смотрите, стих 13, снова повторим, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. В наших отношениях друг с другом, друзья, наша испорченная природа, одетая в религиозность, вы понимаете суть этого выражения, очень хочет, чтобы... Когда идет речь о снисхождении, я со своей испорченной природой всегда смотрю на вот этого брата, на вот того, чтобы он ко мне снисходил, чтобы он меня простил, чтобы он какие-то конкретные шаги делал. Друзья, мы обманулись, если мы так думаем. И жестоко обманулись. Данный текст очень ясно говорит, снова посмотрим этот стих. Снисходя, дальше два слова. Какие? Друг к другу. О чем идет речь? Не надо стоять в стороне от этого процесса. Не надо. Это неправильный процесс, если ты ожидаешь, что он первый сделает, а я буду второй делать. Ты уже заблудился. Ты уже не прав. Дальше, прощай и снисходя, интересное выражение, немножко по-другому, но та же самая смысл, взаимно. Но о чем идет речь? Мы вместе должны идти друг к другу. Не ожидать, пока он. Вот он первый, почему он? Нет, ты пойди первый. И об этом мы немного это будем говорить. Прежде всего, Мы говорим с вами об этих двух важных проявлениях. Первое – сносить, терпеть друг друга. Каким образом я могу одеться в эту одежду? Возможно, у нас впечатление такое было, зайдем мы там в fitting room, в примерочную оденем костюмчик, выйдем уже совершенно другими людьми. Нет. Нет, это в земных вещах это работает. В небесных вещах это не работает. Процесс одевания, он очень уникальный. А он должен быть, этот процесс, у меня, у вас. Терпя, сносить и терпеть друг друга. Вот это выражение, которое мы прочитали, снисходя, значение его сносить, терпеть. Друзья, я думаю, что можно было пойти дальше, вы понимаете саму суть этого тона разговора. Когда надо терпеть, подскажите? Когда терпеть уже нельзя. Хорошее терпит, подскажите, пожалуйста, хорошее терпит, его не надо терпеть, оно легко принимается. О чем идет речь? О том, что колючего брата, колючего соседа, колючую сестру терпи. И запомни одно, что ты такой же колючий, как и он, просто ты этого не видишь. Поэтому это важная деталь. Смотрите, Писание обращает наше внимание друг к другу. Не думай, что ты самый умный, мы об этом ранее говорили. Не думай, что так, ну, такая одна святость, ореолчик такой вокруг нарисуй, и все, и по тебе равняйся. Нет, не думай так. Наша греховная природа закрывает нам глаза на нас самих. И мы думаем, мы такие правильные, а вокруг нас такие нехорошие люди. Это заблуждение. Если я так думаю, я не прав. Вы так думаете, вы не правы. Я такой же колючий, как и тот брат, о котором я думаю, что он колючий. И вот для того, чтобы действительно облекаться в этот процесс одежды, я должен понимать, терпеть я его должен. Снисходить я его должен. Друзья, видимо, кому-то христианская одежда перестает нравиться. В наших рассуждениях. Но такой процесс, Бог другого процесса не предлагает нам, как можно одеться. Это первое, сносить, терпеть друг друга. Второе, прощать и отдавать предпочтение. Это значение выражения «прощая взаимно». Прощать и отдавать предпочтение, друзья. Уникальная, друзья, уникальнейшая мысль. Ему отдай предпочтение. Наша одна из последних проповедей на 12 главу послания к Римлянам, мы говорили об этом. Не мечтайте о себе. Та же самая мысль, но не думай, что ты самый правильный. Но подними его выше себя, подними. Вот как только я в своем сознании того, кого я не могу вместить, хотя бы в сознании, в мыслях попытаюсь поднять, пусть не на деле, хотя бы в мыслях, я уверяю вас, это практиковал, хочу дальше практиковать. Совершенно меняется мое отношение к этому человеку, совершенно. Если в своем сознании того, с кем мне трудно общаться, я подниму выше, хотя бы в сознании, друзья, совершенно меняется отношение. Он таким, оказывается, приятным становится, красивым, симпатичным, дружелюбным, общительным. Это правда, друзья, это правда. Всего лишь навсего поменяй свое мнение, поменяй свое мнение. Отдай ему предпочтение. Каким образом это, друзья, проявляется? Сильнейшей мысли. Прощать любую жалобу. Мы прочитали в тексте очень интересное. Если кто на кого имеет жалобу. У нас жалоб, если действительно внутри у меня неправильное положение пред Богом, жалоб у меня больше, чем достаточно на каждого. Что говорит Писание? Каким образом это может работать? Есть у тебя претензия к брату? Есть? Да, Господи, есть. Прости. Как, Господи? Вот прости, иначе ты не оденешься. Иначе ты не оденешься. Верующие христиане, а вот это революция в христианстве. А вот это революция в христианстве. Это как это? А как, о чем потом будем по телефону разговаривать? А у меня подружек много. О чем вообще будем говорить? Собрались обсуждать, разбором занимаемся, разбираем, в разобранном виде оставляем человека. А это его же надо собирать еще? И причем приукрасить так, чтобы я же его разобрал, он уже вообще страшный становится, друзья. Немножко допускаем улыбки, иронию, думаю, вы понимаете вот саму суть эту. Как, имеешь жалобу на кого-то? Имеешь какое-то непонимание? Да, имею. Прости. Повеление Писания, которое ко мне обращено, каждому из нас обращено, просто прости. И для того, чтобы нам было понятно, каким образом это работает, Павел приводит нас к кульминации. В чем эта кульминация? Как Христос простил вас, так и вы. Это все, друзья. Ты не можешь по своим шаблонам прощать человека, не можешь. У тебя нет права. Вот так только мы можем одеться, друзья, в эту удивительную одежду. Прощать другого так, как Христос простил нас. Груз непрощения груз недовольства. Я вижу, что это одно из главных проблем, одна из главных препятствий в развитии как отдельно взятой поместной церкви, так и в моем личном развитии. Груз недовольства, ропота, возмущения, жалоб является бичом для абсолютно каждого верующего. Вот почему церкви не растут. Вот почему сам я такой правильный, но никак не могу ужиться в каком-то обществе. Проблема не в другом, в тебе проблема. В тебе проблема. Как Христос, так и ты. Не, если я не осознал, как меня Бог простил, я не смогу простить другого. Я не смогу простить другого. Не осознавший Божье прощение не способен простить, как Христос простил. Куда мы пришли, друзья? На Голгофу. Мы пришли на Голгофу. На мой взгляд, именно вот эта мысль, которую Павел нас приводит, чтобы действительно выглядеть правильно перед Богом, не в своих глазах, а перед Богом. Бог мне, вам одежду предлагает. И говорит, как эту одежду надо одеть. Как процесс этот одевания идет. И приводит нас к Голгофе. Это одна из глубочайших истин, которая вновь и вновь подчеркивает, почему Господу было угодно дать эту заповедь, чтобы мы воспоминали страдания Его. Когда? До каких пор? До пришествия. До Господнего пришествия у нас будут непонимания, друзья. У нас будут какие-то борения, недовольства, жалобы. Друзья, вот поэтому каждому из нас нужна Голгофа. Смотришь на Голгофу, и брат другим становится, сестра другой становится. Приятно пообщаться уже. Посмотрел, удалил свой взор от Голгофы, и сразу брат опять колючий, страшный, который тебе пытается проблему какую-то сделать. Снова и снова на Голгофу. Мы пришли снова к Голгофе, друзья, верующие христиане. Пришли к Голгофе как к неувядаемому примеру красоты божественного прощения. Вот где нам надо учиться, мне и вам, где надо учиться прощению, восприятию другого, отказу от каких-либо непретензий. Любая жалоба, которая есть, оставь ее. Там нет исключения, оставь. Если кто на кого имеет жалобу, имеется в виду абсолютно любую жалобу, абсолютно. Вот такая или вот такая, неважно какая, оставь ее. А для того, чтобы тебе, мне было легче это сделать, посмотри на Голгофу, верующий человек. Кто там умирал на Голгофе? За какое преступление он умирал? За какое? Я знаю за какое, за мое, за ваше, я точно знаю, но не за свое. Он ничего плохого не сделал. И когда его прибили на кресте, Христа Иисуса. Самое первое, в чем Он ярко показал суть своего прощения, с Ним бессовестно, безбожно, преступно поступили. И в этот момент Он молится. Отче, Ты им прости, потому что они даже не знают, что они делают. Верующие христиане думают, что очень часто мы похожи на этих активных людей, которые думаем, что поступаем правильно, а не понимаем, что мы худо творим. Христос предупреждал, что придет время, когда многие, убивая вас, будут думать, что тем самым они служат Богу. Помнить страдания Христа необходимо верующим. Для чего? Чтобы учиться всегда прощать. Учиться всегда прощать. А прощать, верующие христиане, надо. И хочу вас, может быть, обрадовать, может быть, огорчить. Прощание – это до самой смерти. Это процесс всей жизни. Всегда будет тот, который что-то неправильно сделает рядом со мной, тот, кто находится. И я призван прощать. Вот эта глубина Голгофы явно показывает превосходство библейского христианства над всеми остальными мировыми религиями. Христианство не знает священной войны, не знает джихада. Это преступно перед Богом. Мстить, убивать – это преступно, друзья. Поэтому неудивительно, что Христос в своей красоте пред нами предстает, и Павел указывает на Него. Вот прежде чем ты захочешь кому-то отомстить, ты посмотри на Христа на Голгофе. Он мстил? Поверь, друг, у Него возможностей отомстить было намного больше, чем у нас вместе взятых. И это правда. Но этой величайшей возможностью он на иоту на миллиметр, на 16-ю, 32-ю, в чем вы измеряете, не отступил, не ушел. Прости, потому что Христос тебя простил. Итак, в христианстве нет заклятых врагов. Христианство, библейское христианство не имеет права призывать людей для того, чтобы воевать против кого-то, убивать кого-то. Христианство призвано проповедовать Голгофу как неувядаемый пример прощения. И в этом будет примирение народов, друзья. В Голгофе, в правильном понимании страданий Христа, будет основа для правильных отношений между верующими, абсолютно в каждой поместной церкви. Вот почему нам нужна Голгофа, друзья. Учиться прощать. Избранные Божьи имеют такую одежду или поведение, которое ясно показывает, что эта одежда приобретена на Голгофе. Друзья, вот такому прощению, как Христос нас простил, поверьте, вы нигде не научитесь. Абсолютно. Ни одна семинария, ни один опытный духовный брат, великий проповедник, никто вас не научит. Это правда, друзья. Эту одежду дает Господь. И она уникальна. Повторим, она каждому подходит. Она к лицу, к вашей полноте, неполноте. Она к лицу вам. По всем параметрам абсолютно. Возьмите эту одежду. И если у вас будет эта одежда, вам очень приятно будет видеть, что эту одежду носят другие верующие. Если вы начнем хотя бы думать об этой одежде, я верю, друзья, действительно это будет так. У нас поменяется отношение к тем, кто мне сегодня неприятен. Это правда, друзья. И к этому хочу просто призвать очень серьезно подумать об этой уникальной одежде, голгофской одежде, снисходя и прощая друг друга. Это закон Христов. Снисходя и прощая друг друга, это закон Христов. Несколько вопросов. У нас будет очень хорошая возможность перед тем, кто дает эту одежду, перед тем, кто видит и знает нас лучше, чем мы сами, преклониться и понимая, что это величайшая святыня, к которой мы сейчас будем прикасаться, она или нас осудит, мы или яд будем принимать, если недостойно принимаем. Помните, что Писание говорит? Или она нас соединит во Христе друг с другом. Поэтому это важно, друзья, нам это помнить. Итак, изменило ли наше, мое, ваше понимание божественного прощения, наше личное отношение к другим? Когда я размышляю о том, как меня Бог простил, это повлияло на мое отношение к тому, кто сегодня мне неприятен? У нас будет возможность пред Богом ответить на этот вопрос. Второе. Помогает ли нам наше понимание сути Христова прощения терпеть другого? Я подчеркиваю это слово, терпеть другого. Хорошее не терпится. Хорошее приятно принимается. Понимаем ли мы, смотря на Голгофу, помогает ли мне Голгофа терпеть другого? Помогает ли моя, ваша одежда нам прощать, как Христос нас простил, и отдавать другим предпочтение? Помогает ли вот эта одежда? Если она мне не помогает, у меня другая одежда, друзья. Потому что Христова одежда, о которой мы сегодня рассуждали, она помогает. Она работает. И если сегодня у меня еще остаются жалобы на кого-то, какое-то непонимание, верующие христиане, значит, что-то с одеждой у вас или у меня неправильно. Это я точно знаю. Потому что Писание побуждает меня сделать вывод. Позвольте напомнить снова стихи, которые мы прочитали, и мы Богу поклонимся. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Каким образом? Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил нас, так и мы. Перед нами великая святыня. Искренне всех приглашаю, друзья, простить друг друга. Вот просто простите все, потому что говорит Писание. Чтобы ощутить полноту благословения, благодати Господней, которая обязательно проявится в том моменте, когда мы будем принимать участие в великое выполнении Божьей заповеди. Аминь. Давайте помолимся.